гость нашей студии Ольга Решетилова, журналист, волонтер, ну и блогер тоже, в общем, потому что то, о чем мы говорим на российском ресурсе Грани.ру, было опубликовано как блог. Вы опубликовали свой блог под названием «По ком звонит бубенчик», то есть вспомнив вот это самое дело Ивана Бубанца. И вот какая связь?
Да, и я бы, вот вы говорите о деле бати, я бы как раз вот на бате делала меньше акцент.
Рубеж, да?
Да, тут таки рубеж. И мне кажется, это, конечно, тоже может быть конспирология, мы же ничего не знаем, как это все происходило в прокуратуре, но вот мне кажется, их задержали одновременно именно по этому делу, потому что на рубежа там можно вот начинать с чего угодно. Хоть с убийства, хоть с отжима, хоть с сотрудничества с сепаратистами. Вот, и именно вот по этому делу, как раз для того, чтобы вызвать вот эту волну шума и не дать проговорить те вещи, которые на самом деле очень важны.
То есть отвлечь внимание от рубежа, да? Вы полагаете?
От рубежа и от того, кто стоит за рубежом. Потому что рубеж сотрудничает.
А кто, по-вашему, за ним стоит?
Рубеж определенное время выполнял приказы мэра бывшего Лисичанска, теперь нардепа от ОПБлока Сергея Дунаева. Он же в его интересах отжимал ТРК «Акцент» и командовал этой операцией. То есть вот именно рубеж — это тот человек, о котором нужно говорить. Это не дело бати. Хотя вот я, когда мы уже... Я, честно говоря, о бате меньше знаю и меньше слышала, но когда я вот начала уже разбираться, я разговаривала со многими командирами других подразделений, и они действительно его видели с рубежом, и действительно батя и рубеж приезжали, предлагали всякие контрабандные схемы. Вот. Ну и проблема в том, что у нас военная прокуратура настолько уже дискредитирована, и настолько, вот именно даже по этому делу, она представила слабую доказательную базу, и почему взяли именно вот это дело отъявленного сепаратиста, да, Казакова, мэра Северодонецка, непонятно. Хотя, ну, вот насколько я уже теперь начала разбираться и знаю, айдаровцы точно так же приезжали, например, к мэру Беловодска, Гончарову. Точно так же оцепляли горсовет и требовали, хотя тот не был замечен в сепаратизме, и требовали сдать местных сепаратистов, у которых можно что-то отжать. А на то время там стоял 17-й отдельный батальон, и вот командир 17-го должен был это разруливать, созванивался с Мельничуком, и вот таким образом были усмирены на тот момент айдаровцы. Они так было по каждому городу, где они были.
Вот мне подсказывают режиссер и гостевой редактор, что есть уже все-таки на связи Денис Казан. Денис, слышите вы нас, да? Здравствуйте.
Да.
Вы, наверное, слышали, да, вот, ну, там, последние несколько предложений, которые Ольга Решетилова произнесла сейчас. Ну, и вы наверняка читали и ее блог, и она читала ваш по поводу бати. У вас разнятся взгляды на это дело. Вот она считает, что батя, может быть, и не слишком виноват, но его специально вовлекли в это дело, чтобы, ну, как бы прикрыть, чтобы вот
отвлечь внимание,
да, да. Вот от более, как бы сказать, резонансного, как должно было быть, дело рубежа. Как вы считаете, что скажете?
Ну, возможно, я про рубежа вообще ничего не писал, потому что мне, как бы в данном случае, что меня, скажем так, привлекло мое внимание. Если есть какие-то вопросы к этим людям, то хотелось бы почитать, собственно, показания каких-то нормальных, адекватных людей, а не показания террористов, потому что вот то конкретно уголовное дело, которое я видел, по которому отправили в СИЗО, хотели отправить, точнее, в СИЗО Лихолита, там фигурируют потерпевшие Казаков, Халин и Кравченко. Это руководство Северодонецка, это люди, которые создавали вооруженные отряды, как они это называли, ДНД, а по факту это было ополчение ЛНР, и есть видеозаписи, которые это подтверждают. И, в общем-то, эти люди являлись воюющей стороной в этом конфликте. То есть, по большому счету, Лихолит, когда врывался там к ним в дом, если это вообще было, и когда он их арестовывал, он фактически, ну, собственно, арестовывал командиров вражеских формирований, с которыми шла война. И получается теперь, вместо того, чтобы посадить этих людей, которые организовывали отряд ДЛНР, почему-то наша судебная система принимает эти заявления и сажает, собственно, украинских добровольцев, то есть тех людей, которые воевали за Украину. Вот в данном случае мне конкретно видится несправедливым этот факт. Кроме того, я вообще не знаю, как можно верить показаниям таких людей, как, например, тот же Казаков, если они откровенно ненавидят Украину, ненавидят вообще без исключения всех людей, кто за нее воюет, и элементарно могли оклеветать того же Кхалита. Почему мы должны верить, если это люди заинтересованные, то есть заангажированные? Ну, в общем-то, вот это мне видится главной проблемой.
А и вот вам не кажется...
Если бы были какие-то другие пострадавшие, можно было бы спорить, но я не видел в этом деле вообще других фамилий.
А, Денис, вам не кажется, что, ну, может вот действительно быть доля рацио именно вот в таком подходе, что специально возбуждается дело, потому что, ну, мы понимаем, какой будет общественный резонанс, что там будет перекрыт Крещатик, поставлена палатка, и в конце концов, в общем-то, это дело не состоится, но от других дел мы отвлечем внимание. В принципе,
а
ведь...
Алло. Я говорю, а как можно это просчитать заранее? У нас же не всегда, когда кого-то сажают в тюрьму, перекрывается Крещатик, там ставятся палатки.
Ну, мне кажется, по поводу вот Лихолита, это можно было, ну, предугадать такое развитие событий, нет?
Да нет, я не верю в эту конспирологию, я думаю, что все гораздо банальнее. Что просто вот сама наша судебная система, мы это уже обсуждали, что она абсолютно несовершенная, она не адаптирована под нашу реальность, и вообще никак не прописано, то есть там не прописано, что добровольцев нельзя судить, и у людей, которые воевали, по законам военного мирного времени, да, то есть нужно какой-то специальный правовой режим для зоны АТО, и вот такие случаи нужно рассматривать, соответственно, исходя из того, что они происходили на войне. А к этого уголовного дела все выглядит так, как будто просто жили некие мирные люди, которые вдруг ворвались вооруженные до зубов грабители. Не поясняется, что эти люди принимали участие фактически в войне на стороне сепаратистов, я имею в виду потерпевшие. Да, то есть как бы, поэтому все это выглядит, конечно, полным позором. И очень правильно написал там один мой друг в Фейсбуке, что не за горами, возможно, то время, когда Янукович подал в суд заявление о том, что разграбили его дом, и реально по закону придется отвечать тем, кто заходил туда в Межигорье, врывался, потому что это тоже с точки зрения закона с мирного времени было незаконно, и это тоже фактически является грабежом.
Но я вот попрошу вас еще немножко оставаться с нами на связи. Я хочу вот Ольгу Решетилову как раз спросить, которая у нас в студии. Наверное, то, что Денис говорит по поводу Межигорья, это как раз невозможно из-за закона Бубенчика, правильно? Да. А вот поддерживаете ли вы тезис Дениса о том, что нужны специальные законы по поводу АТО?
Абсолютно, да. Ну, то есть Денис, в принципе, во всем
то
прав.
У вас нет расхождения.
Да, я с ним во многом соглашаюсь, потому что, ну, на самом деле, кроме дела Бати или Лихолита, есть еще только до 80 дел в Бахмуте. Сейчас в Бахмутском СИЗО сидит 80, добровольцы, это у нас такой очень размытый термин. Это военнослужащие, участники АТО. Вот, и по каждому этому делу нужно разбираться, и как в большинстве случаев, как только адвокат доходит до этого дела, получает его, это дело сразу разваливается. Все из-за несостоятельности военной прокуратуры. И даже в этом случае есть масса примеров, вот, которых я знаю, в том числе о группе Бати, которые можно было использовать как повод. Но они даже не удосужились собрать нормальную доказательную базу. Вот в этом первая проблема. Вторая проблема в том, что у нас действительно законодательство на сегодняшний день абсолютно не отвечает действительно тому, что происходит в стране. Но вот то, что предлагает на сегодняшний день Юрий Луценко, это амнистия...
Сорвался звонок. Да.
Не дослушал нас, к сожалению, Денис Казанский, но может мы его еще разок наберем, попробуем. Да. Продолжайте, простите, да.
Да, ну вот то, что предлагает Юрий Луценко, фактически это аналогия, да, с законом Бубенчика, это амнистия всем участникам АТО. Он оговаривается, что кроме тяжких преступлений, как убийство, изнасилование, то, в принципе, всем остальным участникам АТО может быть предоставлена амнистия. Это тоже неправильно, потому что мы никогда не узнаем, что происходит на самом деле в АТО. Надо понимать, что не все, кто пошел воевать, это действительно герои.
Да. Вот тут еще ведь что важно, вот и вы в своем блоге это упоминаете, и это действительно многие говорят, вот вы пишете, многие связывают Айдар с Сергеем Левочкиным, главой администрации президента Виктора Януковича, а ныне народным депутатом от оппозиционного блока. Ну и телекомпанию вы, когда упоминали, это ведь тоже все региональные дела были, да.
Да, эти все люди связаны между собой. Дунаев очень вот тесно связан с Владимиром
войны.
Бойко, да, и Бойко с Левочкиным. Люди Левочкина сейчас есть в администрации президента, чего же там скрывать, правда? И говорят, что действительно вот есть такая связь. И это вообще история создания вот этих так называемых добробатов, на самом деле они никакие не добробаты, потому что Айдар это часть...
Частной армии просто.
Да, но они же официально находятся в структуре вооруженных сил Украины Айдар.
Сейчас, изначально нет.
Айдар изначально создавался как 24-й отдельный батальон.
Да.
Азов, Донбасс и так далее, они вошли в структуру МВД. Кстати, Айдар единственный, кто вошел в структуру вооруженных сил. Тоже вопрос, почему именно вооруженные силы, почему именно Айдар там. Но и большинство комбатов в итоге стали народными депутатами, что тоже очень интересно. И, знаете, у меня есть вообще, я начинала писать колонку, которая называется «Добровольцы. Драма». Сначала это была колонка, потом это переросло в серию эссе. Сейчас я вообще не знаю, что с ним делать, это может быть книга. То есть это истории вот тех людей, которые пошли воевать идейно, на самом деле, что с ними вот случалось, как это все трансформировалось. Началось с истории парня из батальона «Сич», который не дал свой батальон ассоциировать с партией «Свобода», хотя вроде как его создавала «Свобода», и он сделал все, чтобы вот не было никакой политической подоплеки в деятельности батальона, а сейчас вот «Сич» влилась в полк «Киев», вот сейчас их пообъединяли. Вот как это все выглядит? Добровольцы, которые на Майдане стояли против ВВшников, против беркутовцев, а сейчас их объединяют в полки, там создан полк «Миротворец», полк «Киев», полк «Азов» и смешивают с вот этими же беркутовцами. Насколько им тяжело это все переживать, как их ломает система. И в том же Айдаре многие из тех, кто пошел идейно, они погибли.
Вроде есть снова на связи Денис Казанский. Денис, слышите снова нас, да, уже?
Да.
Вот мы, пока прерывалась связь с вами, с Ольгой говорили о гибридности этой войны, о предложении, собственно, Юрия Луценко каким-то законодательным образом тоже увести, вот как с законом Бубенчика, да, увести от ответственности участников АТО. И вот Ольга против, потому что говорит, там далеко не все герои. И вот мы вспоминали, что действительно многие связывают Айдар с Левочкиным.
Смотрите, не все герои. Давайте разбираться, кто герой, кто не герой. Потому что есть же разные совершенно ситуации.
Ну, смотрите,
когда увижу какие-то показания людей, которые пострадали от Бубенчика, точнее, господи, там от этого Лихолита, да, например, какие-то мирные граждане, например, которые не воевали за ГДР, просто так ни за что на ровном месте подверглись.
Алло.
Там говорить иначе. Но на данный момент я вижу исключительно одно уголовное дело. Посадить Лихолита в СИЗО хотели конкретно по эпизоду, который связан с сепаратистами. Ну, якобы применял насилие.
Денис, нет, ну мы просто... Далее.
Но это все шито, извините, белыми нитками, потому что, во-первых, это может быть клевета. Во-вторых, это люди, которые являются воюющей стороной. Поэтому давайте разбираться по каждому в отдельности.
Но если просто...
совершены тяжкие преступления, и если где-то были нарушены права мирного населения, это одно дело. А когда человек стрелял непосредственно во врага, то судить его за это, конечно, невозможно.
Просто, Денис, если будет принят такой закон, подобный закону Бубенчика, и вот Оля писала об этом в своем блоге, то даже расследовать такое нельзя будет. Вы говорите, вот доказательства, а собрать эти доказательства будет невозможно.
Ну, значит, нужно принимать такой закон, который будет возможен, понимаете? То есть, который сделает это возможным и сделает возможным расследование. То есть не секрет, что всегда во все времена выходили из этого положения. То есть есть военно-полевые суды на войне, да? Если мы говорим о войне, то...
Если мы говорим о войне, да.
Угу. Да.
Которой у нас как бы нет.
Если у нас там кто-то не хочет объявлять войну, давайте тогда к нему обращаться. То есть давайте объявим какое-то, скажем так, если мы говорим об АТО, у нас тоже должны быть специальные военно-полевые суды. То есть здесь все идет изначально от несовершенства законодательства. И об этом должны сейчас думать депутаты, то есть законодатели в первую очередь, а не рядовые добровольцы, которые являются, по сути, заложниками этой всей неразберихи. Я тоже за то, чтобы все было упорядочено. Если есть, например, военные преступления, да, и мы все знаем, что это, то, конечно, за них необходимо отвечать. Если нет таких фактов, а, например, есть факты только... скажем так, каких-то эпизодов, связанных с зачистками чисто квартир, там я имею, когда врывались действительно в квартиру, чтобы посмотреть, есть ли вооруженные боевики или нет, то, конечно, за такое нельзя судить. Поэтому тут все это как бы должно исходить изначально из реформ в правовом поле.
Спасибо вам большое. Я напомню, что на связи с нами, на телефонной связи со студией Громадского радио был журналист и блогер Денис Казанский. Ну а Ольга Решетилова, журналист, волонтер, тоже блогер, продолжает еще быть в нашей студии.
Да, и разрешите, Ольга, вопрос. Вот в продолжении того, о чем говорил Денис. Несовершенство законодательной базы. Да? Мы попали в собственную ловушку, назвали АТО. Антитеррористическая операция.
Да. Отказываемся называть это войной по-прежнему. Да, и уже, наверное, никогда не назовем.
То есть сейчас уже есть иски, в том числе и в международные инстанции от мирных граждан, о которых тоже говорил Денис. В частности, населенные пункты, которые находились на линии разграничения или находятся сейчас на линии разграничения. Особенно это было 2014 год, когда были массовые случаи мародерства. И как с той стороны, так и с этой стороны, с нашей стороны, со стороны наших военнослужащих.
Я помню, какой скандал был, когда канал ICTV показал сюжет, как наши войска, собственно,
разграбили
элитный какой-то дачный поселок возле Песок. Да,
да, да. Да. Как быть с этим? И действительно ли сейчас сами загнали себя в тупик и с этим ничего поделать не можем?
Больше того, я вам скажу, вот если мы говорим уже о Лисичанске и вот о Дунаеве, то во времена оккупации Лисичанска на его заводе стекольном находилась база батальона «Призрак Мозгового». И говорят, он сам эту базу предоставил. Так вот Мария Томак, есть правозащитница и журналист, она давала запрос в СБУ, чтобы уточнить, потому что у нее есть свидетельства гражданских лиц, которые утверждают, что их туда свозили и там их пытали, то есть они там находились в плену. Так вот, Мария написала запрос в СБУ о том, расследуют ли СБУ вот эти эпизоды. Оказывается, в СБУ по этому заводу есть два производства о том, что вот в то время этот завод был обстрелян неизвестными вооруженными формированиями. То есть, ну, кто мог в то время обстреливать завод? Понятно, что это были украинские вооруженные силы, которые, зная о том, что там находится база Мозгового, обстреливали. То есть, больше того, кроме того, что нет законодательной базы, мы еще и подыгрываем вот тем же регионалам, которые в свое время передали свою собственность в пользование боевикам, а сейчас они еще и подают иски и пытаются получить компенсацию за то, что их завод там вот пострадал.
Отжали, типа, да.
Да, это большая, огромная проблема в том, что нет законодательной базы. Более того, есть проблема непрофессиональности правоохранительных органов, прокуратуры, СБУ, которые должны были заниматься бы этим. Мне кажется, вот я сейчас, у меня есть идея собрать всех адвокатов-атошников, а это группа Тарасенко в Харькове, это Татьяна Иванова, это Анатолий Рабаш, Рябошапка, вот, то есть адвокаты, которые занимаются делами атошников, а их есть очень много резонансных и более важных, чем дело бати, хотя, конечно, дело каждое важное, потому что это судьба человека, да, но вот там есть просто явно шитые дела. Там есть дело Ромы Ильичука, разведчика 17-го батальона, которого провоцировали, он был, находился в патруле, его спровоцировали менты, которые били, кстати, айдаровцев, он их фактически айдаровцев спас им жизнь, потому что их там реально убивали. При этом он выстрелил несколько раз из ПМа. И кто-то там, началась перестрелка, и у одного из местных ментов, которого потом, кстати, и уволили, в общем, была прострелена нога.
Его обвиняют сейчас.
И Рому, в этом, да? Разведчика, да, обвиняют в том, что, ну, причем там 115-я статья, там покушение на умышленное убийство, там серьезный срок, и вот Рому только недавно вытянули из СИЗО, на поруки его взял он сам из Карпат, Рома, Еремчанский, городской голова, его взял на поруки. То есть дел резонансных там очень много. Надо, я тогда очень просила журналистов, приедьте, посмотрите. Была только Радио Свобода, по-моему, тогда приехали, и все. К чему я веду? Вот я хочу сделать такую встречу адвокатов. И было бы, наверное, неплохо создать такую группу по типу адвокатскую дурачью группу, это которая занимается, адвокаты Небесной Сотни, они занимаются делами Майдана и сотрудничают со спецуправлением в Генеральной прокуратуре. И вот такое бы, может быть, спецуправление нужно было бы создать в Генпрокуратуре, которое бы занималось делами атошников. Параллельно рабочая группа должна быть создана из правозащитников, адвокатов, юристов, толковых, которые могли бы продумать эту законодательную базу по делам АТО. Плюс мы же фактически не знаем, что происходило во время оккупации на освобожденных территориях. Этим же никто не занимается. А там очень много дел, которые вот, ну, о пытках, опять же, о мародерстве боевиков.
Вот мы сегодня говорили об этом с представителем мониторинговой группы по правам человека ООН. Да, и он говорил тоже о том, что, собственно говоря, доступ не всюду имеют.
Черные дыры есть, да.
Черные дыры, да.
Ну и, как по мне, то, с чего мы начали... Вот закон этот Бубенчика, чтобы, ну, в двух словах пояснить это, который практически не позволяет расследовать дела Майдана, потому что не допускает преследования активистов Майдана. Да. Да? Их даже нельзя допросить
то есть
сейчас.
Мы априори приняли то, что на Майдане были только святые люди, которые оставили идеи. Мы не допускаем, получается, что там могли быть провокаторы.
Которые специально, допустим, в тот же Беркут могли
абсолютно
стрелять.
Абсолютно. Да. И, соответственно, мы так никогда не узнаем, что же на самом деле происходило на Майдане, кто провоцировал Беркут, кто стрелял со стороны Беркута. Это очень важно, вот, как правильно говорят адвокаты Небесной Сотни, как раз в этом ключ к расследованию. Кто стрелял. И вот, ну, вот просто у нас есть такое, знаете, желание простых решений. Вот это вот закон Бубенчика, это было очень простое решение.
Вот эту сторону мы назначаем белой, вот эту сторону мы назначаем черной.
А
поэтому
может, это
белую мы не судим никогда,
все-таки.
Да?
А не, это не просто... То есть основная масса хочет простых решений, а кому-то это выгодно.
Да.
Это,
ну,
не, ну, в любой ситуации.
Опять же, есть конкретные люди, я сейчас не вспомню фамилии, которые этот закон, так называемый Бубенчик, а не преследование активистов Майдана, продвигали.
Лоббировали, да.
Да, и эти люди на самом деле связаны действительно с ЭПО-блоком. Они вроде мажоритарщики, но как раз вот относятся к той части, которая...
Ну, это все-таки, да, еще другая тема. Наверное, мы ее продолжим. Спасибо вам большое. Еще раз напомню, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио была журналист, волонтер и блогер Ольга Решетилова. Спасибо.
Спасибо вам.